ветер в окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 начнется программа «Тот единственный сад». Сегодня мы побываем в садах и парках города Сочи. Как всегда, радиослушатели ждут конкурсы и призы. В 22:10 включение из Москвы, в 23:10 программа «Городской наблюдатель», в 23:25 откроют двери музыкальная гостиная, ну а разговор этого часа будет посвящен дачной жизни Приморского района в 19 веке и немного в начале 20-го. Конечно, наш самый главный дачник сегодня Александр Сергеевич Пушкин. Его очень многое связывает с этими местами, и не только Черная речка. Начиная с 1833 года, Пушкин снимал в этих местах дачи. В 2016-м в сквере у дома 3 по улице Савушкина был установлен памятный арт-объект «Пушкин ушел». Беседка, скамья и скульптурная композиция на металлической скамье лежит пушкинский плащ, цилиндр, открытая книга и перо. Словно поэт вышел ненадолго и сейчас вернется. В эти дни в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина на Богатырском проспекте работает выставка, посвященная пушкинским местам Приморского района. Поговорим об этом с руководителем краеведческого клуба «Приморский ветер», краеведом и фотографом Виктором Михайловичем Федоровым и членом клуба Татьяной Владимировной Даниловой. Мы, когда говорим «Черная речка», сразу вспоминаем, конечно, печальное событие – дуэль Пушкина. Хотя, безусловно, «Черная речка», Приморский район, связана и с самыми счастливыми, может быть, часами его жизни.
Конечно. Это счастье, это рождение детей, это крестины детей, это купание в Большой Невке, это отдых. Ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин в меньшей степени отдыхал на этих дачах. Это снималось для его близких, для родных, для жены, для ее сестры, для многих других, кто окружал их в тот период.
Но Александр Сергеевич пешком с дачи ходил.
Работал в архивах генерального штаба каждый день туда и обратно, а потом еще купался, чтобы появились какие-то силы в Большой Невке. Там были специальные графские купальни, в которые могли купаться не все, в связи с тем, что Наталья Пушкина была в родстве со Строгановым, с графом, она была племянницей. Александр Сергеевич в статусе мужа племянницы имел право пользоваться вот этими специальными купальнями, которые обслуживались крепостными. Это, может быть, мелочь, но хочется как-то, знаете, не настолько пафосно рассказывать о нашем великом поэте, потому что мы проходим мимо этих мест. Мы видим, конечно, сильно измененную и Большую Невку, и Черную речку, но очень хочется иногда почувствовать XIX век, потому что он настолько был насыщен Александром Сергеевичем Пушкиным именно вот в этом месте, где Черная речка и окрестности. Это и сегодняшняя Ташковская улица, набережная Черной речки, улица Крылова, Савушкина. Наверное, многие люди даже не могут представить, насколько это было связано с Александром Сергеевичем Пушкиным.
Ну, давайте вернемся в те далекие времена, как Александр Сергеевич для
семьи первый раз снял
дачу.
Да,
как это все происходило?
1833 год. Ведь нужно сразу отметить, что Александр Сергеевич Пушкин не мог себе позволить снимать такую роскошную дачу. Это дача Миллера, метродотеля двух императоров, которые были специально построены, роскошные, на берегу Черной речки, напротив Строгановского сада, по-моему, даже двухэтажные, насколько мы можем судить по тем документам.
То есть вот вы назвали локацию, мы сейчас можем представить, если прогуляться по Строгановскому саду, противоположный берег.
Набережная Черной речки, дом 49-51. Там замечательный дом с аркой в стиле модерн. Он недалеко от станции метро. Очень жаль, что никак не отмечено это место, но те, кто любит Пушкина, они знают об этом. Был собственный причал. Были сады, цвела сирень, жасмин. Это были роскошные дома для отдыха очень богатых жителей Санкт-Петербурга. И чтобы снять эту роскошную дачу, Александр Сергеевич был в долгах.
Действительно, набережная Черной речки и Большой Невки, и места эти стали очень популярными у публики петербургской еще до того, как Пушкин снял здесь дачу. В 23-м году современник Пушкина Туманский писал о Черной речке следующее. «Пора покинуть терем древний, пора мне воспевать луга, свободу, мирные деревни и Черной речки берега. Прости, обманчивая радость высоких мраморных палат, сих мест уединенных сладость, душе пленительней сто крат. Здесь неизменные забавы, здесь мило слушать, как порой словоохотные дубравы с болтливой шепчутся волной». Действительно, здесь было очень приятно отдыхать. Вот, например, дочь президента Академии художеств Каменская вспоминала о том, что они жили здесь, на Черной речке, вот как раз где-то в это время, с 20-х годов XIX века. Правда, семья Толстого, президента Академии наук, не могла снять роскошную дачу. Жили они в таком доме, который сдавали местные жители, которых можно было все равно приятно очень провести время. Но роскошные дачи, конечно же, были. Это дачи Строгановых, дачи Сабира неподалеку, дача Яковлева. А тот дачный дом, который снимала семья Пушкиных, был достаточно богатым. Двухэтажная дача из 15 комнат. Вокруг нее был сад и... Об этом мы знаем почему. Потому что в своем письме Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, писала своей дочери Ольге Сергеевне. Александр и Натали сняли дачу на Черной речке. Дом большой и сад очень большой. Натали довольна. Позже она писала: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Так она, видимо, писала о своей невестке. И действительно, Александр Сергеевич Пушкин, который любил свою жену безумно и выполнял все ее прихоти, поэтому по ее желанию как раз и снимал дачу для своего семейства. Тем более, что семейство умножилось, прибавлялось, количество детей увеличивалось. И свояченицы, сестры Натальи Николаевны, тоже желали проводить летние месяцы на Черной речке, с удовольствием приезжали.
Какие были развлечения у публики? Бывали ли балы здесь? Или летом бальная жизнь прекращалась?
Она наоборот расцветала. Именно поэтому Наталья и хотела отдыхать здесь, потому что, ну, скажем так, с кавалергардом, нами, с кавалергардами, я бы правильно сказал, были поездки в Лахту без Пушкина. Это отдельная тема, конечно, мы не будем сегодня ее развивать, но это красиво, это роскошно, это не просто, потому что рождались дети, и здоровье было не идеально, но это было. А самое это главное, конечно, это постоянно звучащие лучшие музыкальные оркестры, симфонические и военные, которые звучали просто на территории Строгановской дачи напротив дома. А я уж не говорю, 1833 год, это, во-первых, рождается старший сын Александр Пушкин, как его называли, Рыжий Сашка, и начало возникновения знаменитого сада Минеральных вод, где как раз вот развлекались и отдыхали все от императора до высших сановников и, конечно, Александра Сергеевича Пушкина.
То есть балы и концерты перемещались...
Сюда. Сюда к нам. И это потом традиция была же и в конце XIX века, и начало XX века, и при Пушкине, и без него. Это все-таки был такой развлекательный центр, я бы сказал, сегодняшними словами. Кстати, самое главное, что Пушкин-то жили совсем близко от сада Минеральных вод. Но чтобы появиться там, ты должен приехать или в экипаже, или на карете, хоть ты живешь напротив.
То есть пешком нельзя?
Это просто неприлично. И ради этого... брался экипаж, и они по набережной Черной речки, по Головинскому мосту, потому что другого моста не было, проезжали к этот сад Минеральных вод, хотя каждый день существовал специальный Строгановский паром, который находился, где сейчас Строгановский мостик пешеходный. Днем и ночью он, бедные крепостные работали, и, кстати, он еще остался в начале XX века, до революции. Надо было только красиво, роскошно, карета или экипаж. Это тоже стоило денег. Ну и также обратно приехать. А для Александра Сергеевича Пушкина, думаете, балы были не самые приятные, потому что жена красавица, вокруг нее огромное количество мужчин, и этот, вроде бы, как мы привыкли думать, взрывной, импульсивный человек все терпел. Он
ждал. У нас, получается, две стороны: Татьяна Владимировна о красоте, а Виктор Михайлович деньги, кавалергарды, которые мешают семейному счастью.
Почему? О деньгах я тоже могу сказать. Даже я могу назвать сумму, которую Александр Сергеевич Пушкин получил как кредит, да, по велению Николая Первого.
Сплошные.
300 тысяч, да. Но он, нужно сказать, что Александр Сергеевич не захотел получить без возмездно. Ему предлагали денег, потому что, ну, естественно, все знали, что он в долгах. Ну, по какой причине, можно, конечно, объяснить. Но пока мы не будем
играть
этого делать.
Людей.
Да, конечно, естественно. Кому и потом, быть? Вы знаете, да, но он отказался получать безвозмездно и согласился получить в кредит, чтобы у него из жалования эту сумму постепенно вычитали. Вот. Но дело в том, что он не только любил играть. Вообще, Александр Сергеевич Пушкин, он, видимо, по натуре был таким широкой души человеком, что он просто не умел считать деньги.
Но
щедрым
игра...
был. Играл, конечно.
Нет,
играл,
но игра... Вот недаром появилась «Пиковая дама», да? Это
да,
все-таки
да,
какие-то
конечно,
внутренние...
Конечно, конечно.
Внутренняя мечта все-таки
да,
вот
да,
туза
да.
И выиграть.
Конечно, конечно. Безусловно, это есть. И он, конечно, играл и мечтал. И...
А «Пиковая дама» когда появилась?
А «Пиковая дама» появилась как раз вот в 30-е годы, в том числе, как и другие прозаические произведения, в последние годы жизни Александра Сергеевича Пушкина. Потому что вообще он уже отошел от написания лирики в широком смысле слова и в основном писал в конце своего творческого пути прозаические произведения. И мало того, что он писал прозу, он еще и был исследователем. Он занимался исследованиями, уже упомянули о том, что ходил в архивы для того, чтобы работать над такими темами, как «История Пугачева». Кстати, эта книга вышла. И «История Петра». Потому что он уже был историком, публицистом, а не только поэтом-лириком. Он уже зрелым мастером. Ну что, понятно, в конце уже своей жизни.
И Пушкин, возможно, состарившись, стал бы таким, как Тютчев и Вяземский, или приятель Языков. Всплывала бы к небу поэм величавых музыка, как царских салютов торжественный медленный дым. И Пушкин, возможно, писал бы с течением дней о славе державы, о тени великой Петровой, наставник наследника, гордость народа и трона, в короне российской один из ценнейших камней. Спокойно и мудро он жил бы, не зная тревог, настал бы конец многолетней и горькой опале, и люди при встрече шептали бы имя его, и, клонясь в пояс, поспешно бы шапки снимали, когда, оставляя карету свою крыльца, по роскоши выезда первым сановником равен, ступал он степенно под светлые своды дворца с ключом камергера, мерцая звездой, как Державин. Царем и придворными был бы обласкан поэт, его вольнодумство с годами бы тихо угасло, писалось бы прозой, сети бы сходили на нет, как пламя лампады, в которой кончается масло. А мы вспоминаем крылатку над хмурой Невой, мальчишеский профиль, решетку лицейского сада, а старого Пушкина с грузной седой головой представить не можем. До этого нам и не надо.
Творение Александра Городницкого «Старый Пушкин» прозвучало в исполнении автора. Ну, а мы возвращаемся на Черную речку, на дачу, где жил с семьей Александр Пушкин, мои собеседники, председатель клуба «Приморский ветер» Виктор Михайлович Федоров и член клуба Татьяна Владимировна Данилова.
«Когда за городом задумчив я брожу», так начинается стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое написано им было практически в последний год его жизни. И входит, это стихотворение входит в Каменноостровский цикл. Оно так и подписано.
То есть оно написано на Каменном
да,
острове.
Да, оно написано «Каменный остров», 1836 год. И вот это стихотворение, ну, наверное, его нужно прочесть, потому что оно как нельзя лучше говорит о душевном состоянии поэта. Дело в том, что весной 1836 года, в марте, умирает мать Александра Сергеевича, Надежда Осиповна. И Пушкин сопровождает ее тело в Святогорский монастырь, там, где она была похоронена, и прикупает место рядом с могилой матери для себя. Такое ощущение, как будто он уже чувствовал, что недолго жить ему осталось. И вот стихотворение это как раз проникнуто вот этим чувством. Считается, что написано оно Пушкиным в то время, когда он совершал прогулки возле Благовещенской церкви. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, известно, что она находится на Приморском проспекте. И до недавнего времени мы в этом не сомневались. Но вот в последнее время появились такие сведения, что, возможно, что не это кладбище описывает Александр Сергеевич Пушкин, хотя кладбище по описанию очень похоже, действительно. Приходское кладбище рядом с Благовещенской церковью появилось раньше. Оно было в районе современной Дибуновской улицы. И там хоронили простых людей, ремесленников, крестьян старой и новой деревень. А вот кладбище в ограде церкви, второе кладбище в ограде, оно появилось чуть позже. И вот именно это кладбище, похоже, Пушкин и описывает. Ну, может быть, возможно, так и есть. «Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы. В болоте кое-как стесненные рядком, как гости жадные за нищенским столом. Купцов, чиновников, усопших мавзолея, дешевого резца нелепой затеи, над ними надписи и в прозе, и в стихах, о добродетелях, о службе и чинах. По старым рогаче вдовице плач амурный, ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут, зеваючи, жильцов к себе наутро ждут. Такие смутные мне мысли все наводят, что злое на меня уныние находит, хоть плюнуть да бежать. Но как же любо мне осеннюю порой, в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор. К ним ночью темную не лезет бледный вор. Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, проходит селянин с молитвой со вздохом. На месте праздных урн и мелких пирамид, без носов гениев, растрепанных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя.
Кстати, добавляя к нашим разговорам о Пушкине здесь, в Приморском районе, можно представить, да, как он гулял по старому кладбищу, читал все эти надписи, оценивал безвкусность каких-то вот постаментов.
Все дело в том, что Благовещенское кладбище было уничтожено в 30-х годах. Слава Богу, церковь уцелела, хотя она и была изменена, и там был какой-то заводик. Но эта территория кладбища осталась, а рядом с ней остался небольшой садик. Он называется имени генерала Маргелова, но в какой-то мере для меня это продолжение этого кладбища. И там можно просто походить, почитав стихи Александра Сергеевича, Пушкина. И получается, что вот садик при Благовещенской церкви, то, что осталось от того кладбища, его нет, оно просто уничтожено. И Маргеловский сад, между ними всего лишь только там какое-то небольшое пространство, похожее на ограду, на небольшие строения, но это единое целое. Там можно представить и XIX век, и вообще уйти вот в то пространство, и те ощущения, которые были у Александра Сергеевича Пушкина, еще почему? Потому что дальше дача Шишмаревых. Вот такой была архитектура XIX века.
То есть можно представить, каким был дачный Петербург
да,
при Пушкине.
Именно это последний архитектурный ансамбль, чудом уцелевший в войне, в блокаде, потому что все строения были разобраны на дрова, чтобы выжили ленинградцы. Старая новая деревня, она вся была разобрана на дрова, а это единственное здание, которое практически на сегодняшний день, по нему мы определяем, какая могла быть дача Александра Сергеевича Пушкина и какими могли быть усадьбы его друзей, знакомых, и вообще какая была старая новая деревня.
Ну и, наверное, можно представить, тогда же стояло это здание, которое возле Черной речки.
Салтыковой?
Да.
Нет.
Нет, не было. Могила Гомера была?
При Пушкине была. При Пушкине только был фундамент дачи.
То есть начинали строить Салтыковой, вот эту дачу, да, Строгановых, да, Салтыковых. Да, да. Дальше то, что сейчас мы имеем... Строгановского дворца, статуи.
Это из сада графа
Строгановского. Они стояли в Чернаиде. Саду. То есть в Эрмитаже мы найдем могилу.
Можно я еще прибавлю?
Гомера, да?
Рядом с Головинским мостом, если мы пройдем ту территорию, где была Строгановская дача, стоит еще дворец или особняк Головиных. Пушкин, предположительно, даже мог там бывать. И сегодняшнему поколению я советую туда подойти, потому что рядом идет огромная стройка, и это здание построено еще в начале XIX века. У него статус-то, в общем, неизвестен.
Но шаткий.
Очень. Потому что часть фирм строительных в поте лица Черную речку изменяют. И поэтому осталась дача Головина, остался частично Строгановский сад с двумя дубами очень старыми, которыми точно помнят и граф Строганов, и Пушкин, пруд, у которого Пушкин уж на 100% не только гулял, но и сидел, и, в общем, и семья его была, конечно, дача Шишмарёвых.
И надо упомянуть еще и усадьба Орловых-Денисова в Коломягах, которая сейчас восстанавливается. Это процесс не долгий очень, но несколько лет назад удалось реконструировать пруд, укрепить стенку пруда, почистить его. Там такая великолепная теперь прогулочная зона. Но мы надеемся, что и когда-то мы увидим восстановленный особняк усадьбы Орловых-Денисовых. Опять-таки историки, исследователи творчества Пушкина и краеведы спорят, бывал ли Пушкин в Коломягах. И пока еще не доказано, бывал ли он там. Но то, что с владельцами дачи особняка Орловыми-Денисовыми он был знаком, и Наталья Николаевна приятельствовала с Елизаветой Алексеевной Орловой-Денисовой, хозяйкой усадьбы, это совершенно точно мы знаем об этом. И Пушкин наверняка проходил хотя бы мимо этой усадьбы, потому что он ходил в Лесной и в Удельник к своим друзьям, в частности, к Плетневу. Он очень много ходил пешком, и из Черной речки он легко мог дойти до Удельной, да, и до Лесного через Коломяги.
Как любили наши поэты ходить пешком, вспомним опять-таки Блока, да, в Приморском районе, но это уже тема другой программы.
Важно добавить, наверное, что судьба распорядилась очень интересно. Александр Сергеевич Пушкин первый раз снимает дачу на Черной речке. В этом году у него рождается первый сын Александр, рыжий Сашка. А в конце 1940-х годов на Дебновской улице получает квартиру прямой потомок этого самого рыжего Сашки, известный почвовед профессор Данилевский. И многие годы там жили потом его сын, ученый Сергей, его, их внуки, которые учились в 53-й школе. Предположительно, когда стал заниматься Александром Сергеевичем Пушкиным, и, прочитав огромное количество литературы, я увидел фотографии этих внуков и понял, что я был с ними где-то знаком. Ну, мальчишки, соседние школы. То есть по берегам Черной речки, в каких-то домах, я не знаю, но я их встречал, я знаю, жили праправнуки Ганнибалов. На Каменном острове многие годы я встречался и дружил с праправнучкой Ланских. История рядом с нами. И люди рядом с нами, они обычные, такие же, как и мы.
То есть гений места здесь, и Пушкин
все
вернется.
Все продолжается. Все.
Всего за несколько тысяч лет изобрели мы велосипед, автомобиль, самолет, ракету, картины, музыку и балет, ТВ, мобильник и интернет. Мы сможем скоро вращать планету. Мы можем то, мы можем это, и не сумеем мы, неужели спасти?
Спасти поэта, спасти поэта, спасти Пушкина от дуэли. Изобретателям интернета неужто трудно на самом деле? Спасти поэта, спасти поэта, спасти Пушкина от дуэли. Мелькают, как паруса стихи в огромном море техностихи. Но кто из них победит сражение? Когда стоим мы у пропасти, то надо Пушкина нам спасти, чтобы он спас нас от крушения. Мы можем то, мы можем это, и не сумеем мы, неужели? Спасти поэта, спасти поэта, спасти Пушкина от дуэли. Изобретателям интернета неужто трудно на самом деле? Спасти поэта, спасти поэта, спасти Пушкина от дуэли. Спасти поэта, спасти поэта, спасти Пушкина от дуэли. Изобретателям интернета неужто трудно на самом деле? Спасти поэта, спасти поэта, спасти Пушкина от дуэли.
Роман Кошкаров, Глеб Милентьев. «Спасти Пушкина от дуэли». Мы продолжаем нашу встречу в клубе «Приморский ветер». Слово его председателю Виктору Михайловичу Федорову. Сегодня мы вот поговорили о Пушкине в Приморском районе, вспомнили. Тема продолжается. Вот интересно, есть ли каждый год что-нибудь новое или уже все изучено?
По Пушкину, конечно, будет новое. При этом я ведь второй год всего руководитель еще и Пушкинского клуба, и я понимаю, что трудно что-то найти, но не слово скажу на такое, но необходимо, потому что, во-первых, это для меня новая ответственность, хотя я Пушкиным занимаюсь столько же, сколько занимаюсь и Приморским районом, полжизни. Мне кажется, что я иду к результату, который необходим всем. Предполагаю, что можно указать и показать, какими были дачи метродотеля Миллера. Сейчас должна открыться выставка «Приморские дачные истории. Век 19-й, век 20-й». И, конечно, главным дачником для нас является Александр Сергеевич Пушкин, и выставка будет посвящена, конечно, местам, связанным с Александром Сергеевичем Пушкиным в районе Новой деревни, Старой деревни, вокруг Черной речки и около, я бы так сказал. При этом я покажу и, пусть небольшое изображение, Беклишевский сад, который незаслуженно забыт, в который Александр Сергеевич Пушкин ходил гулять и встречался там с Гоголем и со многими другими своими друзьями и соплеменниками. Там будет много, я надеюсь, и прошлого. Ну, как можно показать жизнь Александра Сергеевича Пушкина на даче, которая уже третье столетие, а может быть, даже и больше, изучалась многими-многими известными историками. Поэтому, конечно, мы будем показывать то, что найдено другими, то, что, я надеюсь, все-таки немножко нашли и мы, краеведы Приморского района, которые не только занимаются историей района, но и историей великого поэта.
Так вот, можно ли что-то новое предъявить публике?
Предполагаемое изображение дачи Миллера.
Подобное или какую снимал Пушкин?
Скажем так, дачи Миллера, их было 6. 3 выходили на Черную речку. 3 дачи находились за вот этими главными строениями. Пушкин снимал одну из 3 дорогущих самых дорогих дач. И вот, по-моему, я предполагаю, я буду это говорить, предполагаю, еще не один год, одну из этих дач, не ту, которую снимал Александр Сергеевич Пушкин, так как его дача была ближе к Черной речке, а та, которая ближе к сегодняшнему Строгановскому мосту, оказалась на фотографии второй половины XIX века в не лучшем состоянии, но около знаменитого парома, который существовал на Черной речке. И вот перед паромом существует это строение. Общаясь с историками, я уже обзванивал, мы, так сказать, поговорили, предполагаем, наверное, это она. Потому что 15 комнат – это почти дворец. И, по-моему, только вот эти, одно из этих зданий, они три были идентичны. Просто мне всегда казалось, что вокруг были роскошные особняки, там, не знаю, Строганова, Чернышова, где-то усадьба Ланских. И дача Александра Сергеевича Пушкина, которая стоила снимать огромных денег, должна быть тоже на 15 комнат, роскошная. Как оказалось, она была коммерческая, я бы сказал, и не самой красивой архитектуры, очень аскетичная. Но это пока идет работа, но во всяком случае хотя бы что-то можно показать, что мы работаем.
И на выставке можно будет увидеть эту фотографию?
Да, да, да. Но мне бы хотелось сделать интригу, что вот будем, когда открывать, скажу, вот сегодня представленный только по окончанию краеведческих чтений. Я подойду к этой фотографии и укажу.
Ага. А краеведческие чтения состоятся 7 апреля в 15 часов в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина на Богатырском проспекте. Мы частенько в ней уже бывали. Там проходят выставки, посвященные Приморскому району. И вот будут краеведческие чтения «Приморский район дачной истории 19-20 века». Что интересного можно будет услышать там? Ну, кроме того, что конечно, в конце краеведческих чтений вы подведете именно к той фотографии, которая составляет интригу нашего сегодняшнего разговора.
В связи с тем, что мы одновременно празднуем вот год 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, и у нас будет много мероприятий, уже проходили, будут проходить весь год, а день рождения района мы празднуем только один раз в году, поэтому мы хотим дачные истории рассказать не только те, которые происходили с Александром Сергеевичем Пушкиным, но и один из краеведов представит историю шоколадной дачи, которая существовала в Лисьем носу.
Шоколадная дача по цвету или по собственнику?
По цвету, по внешним данным, я бы скорее сказал. А о собственнике расскажет уже наш краевед. У нас новые краеведы вливаются, это хорошо, молодые, красивые девушки. Надеюсь, что сможет участвовать сейчас под вопросом, но все-таки краевед Лахты Ольгина, которая представит историю дачи Шауба, многострадальную дачу, которая находится на Лахтинском проспекте, которая уже почти совсем разрушилась. Все эти годы краеведы пробовали каким-то образом спасти, но вот будет рассказ о том, какой она была, что там было до революции, какие проблемы решались и пробовали все-таки ее спасти, и что ждет в дальнейшем, наверное, мечты, и не только мечты, но и действительность дачи, которая построена выдающимся архитектором Василием Шауба. Конечно, мы затронем впервые, наверное, давно этот особняк, о нем не рассказывали, на Сабировской улице, когда мы проезжаем на поезде через Черную речку, железнодорожный мост справа от нас, восстановленная дача, скорее не дача, а скорее дом Шадрина. Знаменитые заводы Шадрина, литографские краски, дача с элементами модерна, которая, слава богу, оказалась в замечательных руках. Там восстановлены и внутренние убранства, там прекрасные оливкового цвета были камины. Вот мы узнаем, два камина осталось или один, но она оказалась счастливой. И вот мне бы очень хотелось услышать эту историю от приглашенного краеведа. Ну и закончим, наверное, мы вечер тоже Пушкиным, церковью Иоанна Предтечи. Без нее не может быть ни рассказа Александра Сергеевича Пушкина, ни о 19-м, я думаю, в какой-то мере 20-м веке, потому что у нее тоже счастливая судьба, какие бы ни были у нее проблемы, она закрывалась, там был и спортивный зал, что там только не было. Церковь Иоанна Предтечи связана и с императорской семьей, церковь Иоанна Предтечи для нас важна, что там троих своих детей крестил Александр Сергеевич Пушкин. И стены этой церкви, а может быть и деревья, которые расположены рядом, помнят Александра Сергеевича Пушкина. И она даже для меня, может быть, скажу крамольные слова, как для краеведа, историка, который занимается Александром Сергеевичем Пушкиным, даже важнее, чем место дуэли. Потому что место дуэли, ну что скрывать, примерно. А эту церковь он посещал десятки раз. И он был счастлив при посещении, в том числе, это последняя церковь, которую он, возможно, как считают ряд историков, приостановил сани, помолился и потом оказался на той самой дуэли, которая, к сожалению, привела к гибели великого поэта. Вот такие темы, я думаю, они будут интересны, и они разноплановые, потому что дача начала 20 века – это другая жизнь.
И обо всем этом можно будет узнать 7 апреля на краеведческих чтениях «Приморский район. Дачные истории. 19-20 век» в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Ну, а я благодарю за рассказ председателя клуба «Приморский ветер» Виктора Федорова, члена клуба Татьяну Данилову. Вела программу журналист Тамара Захарова. Через 25 минут жду вас в программе «Тот единственный сад». Так что не прощаемся. Ну, а прямо сейчас литературное чтение –